Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы вновь в Уральском федеральном университете на кафедре истории России продолжаем наш цикл передач, посвященный столетию Первой мировой войны. И сегодня Владимир Александрович Ляпин, преподаватель кафедры, расскажет нам о состоянии экономики противоборствующих сторон, блоков в этой войне и состоянии вооруженных сил основных воюющих сторон.
Да, ну, Первая мировая война зависела в огромной степени ее исход от состояния экономики противостоящих военно-политических блоков Антанты и Тройственного Союза. Это была битва, прежде всего, конечно, экономик. Мы уже с вами говорили, говоря о причинах Первой мировой войны, говорили о том, что вот между Францией и Германией шла борьба за ресурсы Рура и Эльзаса, Лотарингии. Это железная руда и уголь, то есть необходимое сырье для металлургии. Обе страны хотели иметь и то, и другое. Значит, Германия испытывала недостаток железной руды, которая компенсировала поставками из Швеции. Это и в ходе Первой мировой войны, и в ходе Второй мировой войны. А Франция испытывала недостаток угля. Самое интересное, что вот 78% кокса Франция импортировала из той же Германии. Россия, имея огромные запасы донецкого угля, тем не менее не могла разработать их в достаточном количестве, и примерно шестую часть своего угля она импортировала из той же Германии. Вот что интересно. Значит, начало 20 века – это еще эпоха угля. Это была цивилизация угля, когда основным, как сейчас говорят, энергоносителем был каменный уголь. Но в конце 19 века изобретен двигатель внутреннего сгорания. Он все больше и больше занимает позиции, вытесняя паровой двигатель, и все больше и больше места занимает нефть, точнее, производный из нее бензин. Собственную нефть имела только Россия, это бакинские нефтепромыслы. Все остальные страны получали нефть из колоний или из других стран. И только Россия имела собственную нефть и даже экспортировала ее. Все большую и большую роль играли двигатели, моторы. Война превращалась все больше в войну моторов. Отсюда все большую роль играла такая отрасль промышленности, как машиностроение. Германия занимала в мировом машиностроении примерно 20%. А вот Соединенные Штаты занимали абсолютно лидирующие позиции, более половины. Что касается России, и это одна из причин тех проблем, с которыми столкнулась Россия в ходе Первой мировой войны, это очень слабое развитие.
А с чем связан вот такой разрыв Германии, Америки, России?
В силу их экономического развития. Экономика России была примерно на пятом месте в мире. То есть мы были примерно на одной, так сказать, ступени с Австро-Венгрией. Вот Австро-Венгрия была примерно пятая, и мы тоже пятые по степени развития. Россия была среднеразвитой страной. Значит, ее беда была в очень сильной пропорции, диспропорции, которая сохраняется, к сожалению, до сих пор между промышленностью и сельским хозяйством. Большую роль играла железнодорожная сеть, потому что основные переброски всего и поставки всего шли по железным дорогам в то время. Автомобильный транспорт был в те времена не развит. Если сейчас это вот эти многотонные фуры, которые наши слушатели, конечно же, видели, да, гигантские фуры, значит, это дальнобойщики, вот, то в те времена, значит, это был железнодорожный транспорт. А вот если Германия обладала очень развитой железнодорожной сетью и могла быстро все перебрасывать со своей западной границы на восточную, вот, и обратно из севера на юг тоже, значит, хорошо, то в России-то железные дороги были слабо развиты. Это и еще одна беда, что сказалось в начале 17-го года. Вот. А начало сказываться уже в 15-м году при немецком наступлении. Значит, это то, что абсолютное большинство русских железных дорог были однопутными. А что это значит? Это значит, что надо пропускать встречный поезд на разъезде. Значит, ну, есть такие остановки, станции, которые называются разъезд. Вот. Они, собственно, для того и делаются, чтобы можно было пропустить, значит, один состав в одну сторону, а другой в другую. Вот и надо, значит, составы простаивали очень долго, часа по два, это в мирное время, пропуская, значит, поджидая, пока пройдет встречный поезд, а пока он вот минует этот самый разъезд. В военное время это было недопустимо.
Ощущение, что Витте еще по этому поводу бил тревогу. Еще
да. И второе, значит, это вытекало из, о чем мы дальше будем говорить, из представления о характере войны. А это представление, оно уходило корнями в предшествующие времена, когда войны были маневренные. То есть война будет маневренной, значит, с очень большими передвижениями войск, и поэтому нужно иметь возможность перебрасывать эти войска вдоль линии фронта. И, следовательно, линия фронта – это западная граница. И, следовательно, и железные дороги строились, как говорят военные, рокадно в большинстве своем, то есть параллельно будущей линии фронта, параллельно западной границе. Линии, идущие с запада на восток, если наши слушатели возьмут карту, да, Российской империи времен вот 14-го года, да, то их не так много. И они все почти замыкаются на Московский железнодорожный узел. Это сказалось самым трагическим образом во время войны. Еще один момент. Русские паровозы были очень хорошие по конструкции. Ну, они назывались так, серии по двум буквам там, значит, вот. Вот самая лучшая серия была, это серия ОВ. Железнодорожники ее ласково называли «Овечка». Вот, это 1907 год. Вот «Овечка» проработала всю Первую мировую войну, всю, значит, индустриализацию и все стройки, значит, пятилеток довоенных, да, всю Великую Отечественную войну и еще работала в начале 50-х годов. Удивительный паровоз. Ну, если вы, значит, смотрели фильмы, как он, «Тупик», что ли, с этим, с Машковым, да, там, значит, это, он эту овечку, там, найдя ее в лесу, там, реставрирует, да, и на ней там работает. Замечательный паровоз. Вот, но здесь сказывалась конкуренция разных фирм, то есть конструкций паровозов было много. Они были хорошие, но их было много. Следовательно, требовалось много различных запчастей. И как только, значит, началась война, этих запчастей стало что?
Не хватает.
Совершенно верно. И образовались вот эти знаменитые паровозные кладбища. Субботник 19-го года, да? Когда там 4 паровоза отремонтировали, да? Бесплатно. Потому что дома сидели голодные семьи, да? И дети хотели есть, а привезти хлеб было не на чем. Вот это сказалось, вот эти просчеты русской экономики, значит, и точнее, воротил русской экономики. Значит, теперь продовольствие. Все воюющие страны, кроме России, зависели от поставок. Россия вывозила хлеб в больших количествах. Германия ввозила примерно треть хлеба. Англия – 3/4. Англия зависела от морских поставок. Поэтому все страны воюющие вводят сразу же карточную систему, кроме России. Россия в течение всей войны карточной системы. Единственная страна из воюющих, которая карточной системой не владела.
Владимир Александрович, да. А еще вот такой вопрос, как мне кажется, важный во время ведения военных действий, это связь существует.
Об этом немножко позже. Да. Об этом немножко позже. Значит, мы сейчас будем характеризовать воюющие армии, вот о связи мы поговорим, конечно. Значит, эпоха массовых армий. Эпоха массовых армий. Миллионы. Миллионы людей, значит, отрываются, как писал Толстой, от повседневной жизни. Если раньше это было в небольшом количестве, то это какие-то сотни тысяч, да, людей, то теперь миллионы. Основное это по призыву, по повинности. Значит, кроме Англии и США, в этих странах повинности не было, здесь армии были добровольческие, то есть наемные практически. Английские солдаты были профессиональные. И прекрасно подготовленные, кстати говоря. Но в Англии была в таком случае проблема резервов. У нее не было обученных резервов. Пополнять армию, а потери были гигантские, об этом мы дальше будем говорить, пополнять было нечем. В России были неисчерпаемые, как тогда казалось, людские ресурсы, но русская пехота, а об этом мы тоже дальше немножко скажем, значит, это был основной род войск. Была прекрасно обучена, прекрасно обучена. Значит, обучали поражению цели 600 метров с 1-2 выстрелов. Прекрасно обучена. Но подавляющая часть армии была неграмотной или малограмотной рядового состава. Это резко отличало русскую армию от европейских, особенно французской, да и немецкой. И препятствовало, конечно, внедрению новой техники, о чем мы сейчас будем говорить. Ну, гигантская армия, значит, 1 400 000, вот, 14-й год, и развертывание до 6 миллионов, причем мгновенное, там несколько месяцев. Вот. Что еще отличало русскую армию? Это социальная пропасть между офицерством, чего не было, допустим, в республиканской Франции. Вот. А между офицерством в своей массе дворянским, особенно в гвардии. В гвардии практически 100%. И на флоте очень высокий процент дворян. Отсюда те эксцессы, о которых в советской историографии писали очень много, значит, эпохи 5-7 годов и эпохи февраля 17, когда убивали офицеров. Да? Вот. И особенно генералитет. Там на 80 с лишним процентов потомственные дворяне. То есть для дворян, понятное дело, военная служба была.
Кстати, у нас есть добровольцы среди офицерского состава, много было добровольцев. По крайней мере, вот отпрыски аристократических семей считалось делом чести обязательно добровольцев.
Ну, это «Два пера», английский фильм, да, где там присылают эти самые. Был такой, в Англии был такой обычай, если, значит, аристократ не шел на войну, то ему присылали в конверте там куриные перья, да, это намек на то, что ты трус. Ну, наши слушатели, наверное, смотрели английский фильм, значит, вот с этим названием.
Такого не было, но во всяком случае.
Ну, у нас тоже. Да, было, конечно. Предназначение дворянина – это армия. Теперь, значит, еще, вот, если вернуться к военной промышленности. В России военное производство всегда было прерогативой казны. У нас не было частной промышленности в течение практически всей войны. Значит, было свыше 20 казенных заводов, вот, это артиллерийские заводы, ну, у нас на Урале это Пермский пушечный, Ижевский оружейный, да, ну, Тульский оружейный, значит, центром военного производства был Петербург, там было огромное количество военных заводов, и считалось, что точно так же, как и в других воюющих государствах. Считалось, что война на основе предшествующего опыта будет вестись запасами военного времени. Война будет скоротечной. До зимы. Если она начнется летом, то до снегопада, значит, она будет закончена. И запасов этих вполне хватит. Это была роковая ошибка. Об этом мы дальше будем говорить.
В Германии вот заводы Круппа. Это же частные заводы, что они производят?
Прежде всего, артиллерия, знаменитая Крупповская сталь. Значит, как у нас писали, я читал в газетах, что некий Крупп, тогда еще не был известен, предложил, значит, там стальную пушку. кстати говоря, позже, чем в России. В России стальная артиллерия появилась раньше, но распространение чуть не получило. Значит, в России вот было слабо развито судостроение. Мы вынуждены были заказывать суда в той же Германии, кстати, и Англии. И Англии. Артиллерию во Франции, а с началом войны, когда катастрофически стало не хватать просто стрелкового оружия, заказывать трехлинейные винтовки в Соединенных Штатах. И закупать японские винтовки. У нас их было много, Арисака. Значит, хорошая винтовка была.
А минометы какие? Их у нас,
Нет. Вот что интересно. Миномет был изобретен в России во время осады Порт-Артура на основе торпедного аппарата морского. Но распространение почему-то не получило. Ну, немножко мы забегаем вперед. Значит, теперь о состоянии армии. Значит, армии все мира того времени состояли из трех родов войск. Это пехота, элитный род войск, кавалерия, там служила аристократия, и артиллерия. Значит, появляются новые рода войск, ну, прежде всего, технические. Это инженерные войска, железнодорожные войска, бронепоезда уже в конце 19 века, воздухоплавание,
авиация.
Но они все считались вспомогательными. Вспомогательными. Причем, значит, первые русские авиаторы, они числились по артиллерии. Носили артиллерийские мундиры. Очень болезненно сказалось в России поражение в русско-японской войне. Очень болезненно. Вот когда вскрылись недостатки всей русской армии, и принимается большая военная программа. Очень большая. Перевооружение, переоснащение, вообще реформы армии. Рассчитанная на 5 лет, 1912 год. То есть она должна была быть завершена к 17-му году. К началу войны ее не завершили. Война, значит, программа была колоссальная. Все должно было измениться, включая даже обмундирование. Значит, и что интересно, Николай II Петра не любил.
Так Будённовки не тогда?
Совершенно верно, я об этом и хочу сказать. Значит, Николай II Петра не любил и очень любил Алексея Михайловича, поэтому своего наследника и назвал Алексеем. И новое обмундирование русской армии должно было вот базироваться на национальных традициях. Это шитая в талию шинель, напоминающая стрелецкий кафтан. Вот. Это разработанные, специально были привлечены лучшие, как бы мы сейчас сказали, дизайнеры, значит, это художники, знающие вот Древнюю Русь, это, значит,
Вознецов,
это Вознецов, да, Вознецов, и вот они разработали богатырку, ее называли сначала богатырка, шлем, значит, это был летний шлем, зимний, вот я видел, была меховая шапочка по образцу древнекиевской, с наушами.
Ну, она так никогда
и она, не да, она, а ее так и никогда и нет. А богатырка, она получила позже в советские времена название Будённовка. Она была и летней, и зимней до финской войны 1939-40 годов, когда в ней поморозились здорово. И у финнов тогда позаимствовали ушанку. Это не наше изобретение, ушанка. Значит, сейчас все зимой ее носят, и забывая, что это шапка финская. Значит, огромный был пошит запас кожаных курток для авиаторов и, значит, водителей броневиков. Танков у нас не было. И кто этот запас приватизировал, вы догадываетесь. Да? То есть, конечно, ВЧК. Они все ходили в этих авиационных кожаных куртках. Вот. То есть, вот готовили, но вы понимаете, что не успели. Не успели. Да, была большая судостроительная программа, вот, тоже принята. Она должна была быть закончена аж в 1921 году. Значит, что тут нового появляется? Прежде всего, это бездымный порох. Это конец 19 века. На смену вот смеси, значит, древесного угля, серы и селитры, известной со средневековья, приходит бездымный порох, полученный сжиганием хлопка азотной кислотой. Ну, нельзя сказать, что он бездымен вообще. То есть, если вы, допустим, дадите очередь из Калашникова в закрытом помещении, то это помещение будет изрядно наполнено дымом. Но по сравнению, конечно, с дымным порохом, это когда вообще поля были закрыты облаками дыма, конечно, разница большая. Что открыл бездымный порох? Бездымный порох открыл путь к автоматизации стрельбы.
А его где изобрели?
Его изобрели сразу в нескольких местах. Работал над этим Менделеев по заказу военного ведомства. Так что сказать, что у бездымного пороха один родитель, нельзя. Вот. Значит, дымный порох не давал такой возможности, все забивалось сажей. А вот бездымный открыл путь к автоматизации стрельбы. Значит, в 1883 году американец Максим изобрел machine gun.
Будущий пулемет.
Да не будущий, а это уже есть пулемет. Да, знаменитый пулемет Максима. И продал всем воюющим странам. Максим был, как его в России называли, с ударением, значит, на последнее по русскому имени, вот, вообще-то он Максим, значит, он был на вооружении и России, и Германии, и Англии, ну, в разных моделях. Пулемет Максима впервые применили в русско-японской войне, Россия применила, впервые англичане применили в Африке в конце 19 века. Но станки были на таких тележных колесах, очень тяжелые, и в маньчжурской грязи их просто бросали. В 1910 году офицер Соколов изобрел легенький станок на деревянных колесиках, которые наши зрители все...
Тачанка?
Нет, упаси Боже, упаси Боже. Тачанка – это продукт гражданской войны. Значит, это вот все видели его, значит, в фильмах, это станок Соколова. Значит, причем он защитил стрелка щитком, чего не было в немецких моделях и в английских. Там стрелок был не защищен. Вот. Хороший пулемет, значит, он продержался тоже очень долго, в течение вот всей гражданской войны, всей Великой Отечественной войны. Продержался. Значит, ну, его обслуживало два человека. Вот этот станок Соколова позволял только двум солдатам обслуживать. В германской армии четыре солдата обслуживали. Основным вооружением пехоты была магазинная винтовка. Ну, у нас это винтовка Мосина-Нагана. Почему-то Нагана забывают. Конкурс был в 1891 году, и бельгийский оружейник Леон Наган предложил свою модель, которая была значительно переработана, усовершенствована русским, значит, начальником мастерской Тульского оружейного завода Сергеем Мосиным. Ну и обычно у нас и называют Мосинская трехлинейка. Но линия – это, значит, мера старой системы. Мер русской, да, это 7, калибр 7,62 миллиметра. Вот три линии, отсюда и название. Ну, в народе ее называют вот трехлинейкой или вот мосинской винтовкой. Наган отыгрался на револьвере. В 95-м году в русской армии был принят его знаменитый револьвер, который продержался тоже в течение всей Великой Отечественной
войны. Который уже его имя и получил.
Совершенно верно. Очень хороший револьвер, прекрасный. У меня отец им пользовался во время войны. Вот. У него очень кучность боя была хорошая. Если наши слушатели читали в августе 44-го или смотрели белорусский фильм по работе наших контрразведчиков, да, то вот там Таманцев... знаменитый, значит, он, который стрелял из наганов с двух рук по-македонски, справа и левой, в движении. Это называлось стрельба по-македонски. Македонские террористы против турок, значит, их такие вот вещи.
Вот она откуда пошла. Да. Я в боевиках периодически все время
встречается. Да, стрельба по-македонски, значит, с двух рук движение. Так вот, он предпочитал наганы.
не пистолет, а револьвер-наган.
Ну, тут вот в чем дело. Значит, вот благодаря вот бездымному пороху скорострельность увеличилась с 5 до 15 выстрелов в минуту и дальность до 2500 метров прицельного выстрела. Но бой представлялся как атака в пешем строю цепью. У нас был опыт атак очень густыми цепями в русско-японской войне, поэтому отказались от этого. Значит, цепью с расстоянием между пехотинцами 3-4 метра. Немцы, такого опыта не имевшие, атаковали в 2014 году очень густыми цепями, неся большие потери. На 50 метрах переходили на бег. И основным видом боя был штыковой бой. То есть основным оружием пехотинца оставался штык. Ну, плюс ручная граната. Тоже опыт русско-японской войны. Они появляются, эти ручные гранаты. Вот. Значит, в те времена появляется французская граната F1, знаменитая лимонка, которая на вооружении до сих пор. Уникальная долгожитель. До сих пор на вооружении нашей армии, значит, состоит. Вот, поэтому, значит, вот такое представление о бое, значит, после артиллерийской подготовки. Но что разрушило вот такое представление о войне? Это две вещи. Это тот же пулемет и та же колючая проволока, которая тоже в русско-японской войне уже применяется. То есть, ни одна артиллерийская подготовка, самая массированная, не выводила все пулеметы из строя. И как только она заканчивалась, пулеметчики занимали свои места, и атакующая пехота повисала на колючей проволоке. Значит, это привело к тому, что пехота начинает зарываться в землю, сначала на Западном фронте, а потом на Восточном, и война приобретает позиционный характер. То есть две линии окопов, прорвать которые ни та, ни другая сторона возможности не имеет. Начинаются поиски возможности прорыва, выхода из этого позиционного тупика. Первые, значит, об этом мы дальше будем тоже говорить в наших дальнейших передачах. Это первые применили варварский способ немцы. Это газ.
Вот, как раз хотела.
Это газ. Да, причем интересно, что мать химика Габера, который изобрел этот хлорный газ, она его прокляла. Да, это неудивительно. Второе, значит, это англичане применили гусеничные машины, на которых большими буквами для маскировки было написано «тэнк», то есть цистерна для воды. Вот. Но в немецком языке «панцер», а в английском и остальных языках «тэнк», «танк». Вот. Это тоже средство. Но у нас, значит, мы немножко тоже забегаем вперед, это 16-й год, Брусиловский прорыв. Это массированный артиллерийский огонь. Артиллерия всегда была сильной стороной русской армии. Теперь об артиллерии. Артиллерия – это стальная артиллерия, стальная нарезная артиллерия. Значит, дальность ее стрельбы увеличивается с 3 до 7 километров и скорострельность с 3 до 10 выстрелов в минуту. Но артиллерия в русской армии рассматривалось как средство поддержки пехоты, вот о чем я сказал, на поле боя. Поэтому у нас делался упор на легкую полевую артиллерию. Это замечательная пушка, полевая пушка, ее называли полковушка, полковая, образца 1902 года. Она прошла в советские времена, в 30-х годах, модернизацию и прослужила всю Великую Отечественную. Если вы смотрели «Освобождение», а вы все смотрели, то ее там спускают в берлинское метро на руках. Она была достаточно легкой. Вот, это знаменитая полковушка. В немецкой артиллерии, и в этом отношении немцы нас превосходили самыми трагическими последствиями, это было преимущество тяжелой артиллерии, особенно гаубичной. Гаубица стреляет навесом, тяжелыми снарядами. Вот это сказала в 15-м году при прорыве русского фронта. Отвечать было нечем. У нас тяжелой артиллерии не хватало. Это был просчет довоенный. Значит, появляются новые рода войск, о чем мы говорили. Это железнодорожные войска, которые обеспечивали перевозки. И появляются бронепоезда, которые играли большую роль и в ходе Первой мировой, и Гражданской войны, как вы знаете, знаменитые эти мои поезда, и даже Великой Отечественной войны. Появляется авиация. Поначалу, ну, она появилась только в 1903 году. Это были легкие конструкции из дерева, ткани. Вот. В России авиационная промышленность была не развитой, как и многие другие отрасли. Но в России появляются, благодаря замечательному конструктору Игорю Сикорскому, появляются первые в мире многомоторные самолеты. 1913 год – это русский «Витязь», и 1914 год – это знаменитый Илья Муромец. До самого конца Первой мировой войны ни наши противники, ни наши союзники таких самолетов. Появился английский Хедли Пейдж, он превосходил Муромец по показаниям, но это самый конец войны. Хедли Пейдж долетал с Англии, с британских островов до Силезии, это сейчас западная Польша, и возвращался назад. Вот такой был радиус.
Сикорский же потом уехал в Америку.
Да, он не нашел, его не поняли большевики, он не понял большевиков, и он эмигрировал в Соединенные Штаты, где занялся перспективной очень, как выяснилось, отраслью, это вертолетостроение. Сейчас его дело продолжают сыновья, они прекрасно говорят по-русски, вот, ну, уже тоже в преклонном возрасте.
Кстати, о тех временах еще же были дирижабли, цепелины.
Во. Цепелин – это фамилия. Это фамилия, значит. У немцев было 15 цепелинов, у нас 13. Так что мы не уступали. Вообще, надо сказать, что Россия мало уступала в начале войны по техническому оснащению своим противникам и своим союзникам. Значит, автомобили. Вот в автомобильной промышленности у нас был один единственный рижский вагоностроительный завод. Но наши слушатели знают его продукцию по еще ходящим электричкам. Вот, старые электрички, это Рижский вагоностроительный завод. Так вот, на нем была выпущена небольшой серии, хорошая машина, которая получила название, легковая, которая получила название «Руссобалт». Вот и все. Грузовиков у нас не производили в России. Это все импортировалось.
А дирижабли для чего использовали?
А дирижабли, как и авиацию, использовали первоначально исключительно для разведки. Но очень скоро с них начали метать разрывные снаряды, то есть бомбардировщики. Угу. Появились бомбардировщики. Вот Илья Муромец использовался как бомбардировщик дальний. А значит, первоначально воздушные бои велись путем использования личного оружия авиатора, то есть револьверов или же маузеров, пистолетов Маузер. Пистолет Маузер образца, ну, все наши слушатели прекрасно его по фильмам знают, он был очень популярен во многих странах, широко экспортировался. Образца 1898 года, в том числе и в России. По штату он не полагался. Но русские офицеры активно его покупали, потому что очень мощное оружие, практически с винтовочным патроном, он бил как винтовка, а кобура использовалась как приклад. То есть это что-то среднее вот между карабином и пистолетом. Вот. И вот полили друг в друга. Потом, значит, догадались устанавливать пулемет. Один или два. Но тут была проблема какая, что пулемету надо было стрелять через винт. Ну, изготовили такой синхронизирующий аппарат, который синхронизировал выстрел пулемета с обращением винта. То есть, можно было стрелять через винт. Вот появился истребитель. Если пулемет использовал зажигательные патроны, а такие были, то полная хана. Значит, противника он поджигали его, он падал. Значит, поначалу, ну,
Остановка двигателя – это была смерть для пилота практически. В 1911 году русский изобретатель Котельников изобрел ранцевый парашют. Сама идея парашюта принадлежала еще Леонардо да Винчи. Но ранцевый, раскрывающийся парашют изобрел Котельников, который спас огромное количество жизней. Когда самолет подбивали, вот, или как тогда говорили «авиатор», тогда не говорили «летчик», говорили «авиатор», спасался с парашютом.
Ну, флот, надо бы сказать.
Значит, появляются новые типы броненосцев. По названию вот такого первого английского броненосца, дредноут, они стали называться дредноутами. В России судостроительная программа, это же огромные деньги, колоссальные деньги. Каждый дредноут стоил колоссальных денег. В России дредноуты были заложены в 1909 году, строились очень медленно. И первые 4 дредноута были спущены только в конце 2014 года, уже в ходе войны. И их так берегли, что в море они не выходили. Вот. Но потом они были переименованы, вот знаменитый линкор «Марат», который спасал блокадный Ленинград своей дальнобойной артиллерии, это вот один из этих дредноутов. Ну, правда, модернизированный уже. И, конечно, появляются еще в начале 20 века, в русско-японской войне использовались уже, это подводные лодки. Подводные лодки. Россия имела достаточное количество подводных лодок, 23 против 28 у Германии. Ну, больше всех у Англии было. Англия вообще делала ставку на море, как известно. Вот. Ну, значит, вот эта морская программа, которая была рассчитана до 2021 года, она не была выполнена, к сожалению. Что было плохо у нас, это вот автомобильная промышленность. Если у России, вот грузовики у нас не производились, значит, если к началу войны в России, значит, 475 грузовиков, то в Германии 3500. Что касается танков, в России они вообще не производились, хотя у нас были проекты, очень хорошие проекты, но ни один из них в жизнь претворен не был. У нас собирались бронеавтомобили, они импортировались из Англии. Это бронеавтомобиль «Уайт», фирмы «Уайт», известный нам по «Ленин в октябре», да? Как там Владимир Ильич залез на броневичок. Вот. Это были, значит, двухбашенные английские броневики, их собирали в России, или, как тогда говорили, блиндировали. Вооружение 2 пулемета «Максим» в пулеметных башнях. Очень хорошее оружие для разведки и для поддержки пехоты. Они широко использовались. Мощное было оружие. Танки у нас не производились и не использовались.
Вообще обещали о связи.
Теперь о связи, да. Значит, вот это, конечно же, телеграф. Он появляется еще в 19 веке. И телефон. Телефон. И радио. Радио или, как его называли, беспроволочный телеграф. Голосового радио в то время не было. То есть все корабли были оснащены аппаратами Морзе. И, значит, передавали все, значит, сообщения вот с помощью азбуки Морзе. Полевые телефоны. Россия превосходила Германию. У нас, если в германском корпусе было 12 телефонных аппаратов при 80 километрах телефонного кабеля, то в русском корпусе было 40 телефонных аппаратов при 110 километрах телефонного кабеля. То есть превосходили. Не надо думать, что вот мы там во всем уступали. Но это к началу войны. А во время войны сказалась неразвитость нашей промышленности. То есть все это было импортным, все это нужно было ввозить.
У Солженицына в августе 14-го упоминается такое слово, может быть, вы расшифруете, искровки, вот когда речь идет о связи.
Это искровой телеграф, это вот то же самое радио, о чем мы с вами говорили, его называли беспроволочным или искровым, это радио.
Но голосовое радио появилось позже. В те времена по радио передавались только сообщения азбукой Морзе.
Вот в августе 14-го как раз много ситуаций. Когда вместо этих искровок просто посылают, ну, как бы мы сейчас сказали, курьера, то есть адъютанта или кого-то.
Можно встретить, курьеров посылали на этих самых мотоциклах, тогда появляется мотоцикл, или на велосипедах, но велосипед в России назывался самокат, поэтому можно встретить... Такие интересные, значит, батальон самокатчиков. Самокатные или самокатчики. Вот это солдаты на велосипедах. Это разведка и служба связи. Но надо сказать, что русские солдаты, велосипеды были импортные, французские, они были тяжелые. Вот, и надо сказать, что солдаты не любили их, предпочитая...
И по нашему бездорожью?
Да, предпочитая пешком. Пешком
или
быстрее.
Лошади,
да.
В конце концов.
Ну, лошадь не у всех это была, значит, а предпочитали пешком. Значит, теперь вот что касается тактики. Мы уже об этом сказали, что вот русские имели опыт русско-японской войны. И надо сказать, что этот болезненный опыт хорошо использовали. Вот. А Германия такого опыта не имела. Это особенно сказывалось в подготовке артиллерии. Германская артиллерия не умела стрелять в начале войны, не умела стрелять с закрытых позиций. То есть для того, чтобы вести огонь, батарею выкатывали напрямую наводку на открытую местность. Русские вот с этой самой с русско-японской войны освоили вот такую премудрость, как стрельба с закрытых позиций. Ну, атака густыми цепями, о чем я уже сказал, германская пехота, значит. Подготовка командного состава, ну, это, пожалуй, для всех воюющих стран, вот, и в том числе и России. У нас был прекрасный, прекрасный низший, младший командный состав, и средний, и довольно посредственный старший, особенно генерал, генералитет. Они мыслили категориями прошлых времен, то есть, ну, это, видимо, особенность высший командный состав во все времена представляет себе. Ну, вспомним чеченскую войну, когда считали, что достаточно водрузить знамя победы над поверженным этим самым Грозным, да, там на дворце Дудаева, и война закончится. Вот. Всегда представляли себе то же самое в Афганистане. То есть новый характер войны, он оказывался неожиданным для высшего командного состава. Также и в Первой мировой войне. Мысли категориями предшествия. Ну и в заключении нашей сегодняшней встречи это о планах сторон. Военных, я имею в виду, а политических мы в прошлый раз говорили. Германия готовилась к войне основательно, задолго. Значит, еще великий Бисмарк, железный канцлер, как его называли, говорил, что его ночным кошмаром является война на два фронта. Он был поэтому противником войны с Россией. Вот. Воевать нужно с Францией, а с Россией воевать нельзя. Поэтому, значит, германское верховное командование понимало, что в условиях русско-французского союза, Антанта, да, воевать придется на два фронта. Выйти из этой ситуации они планировали быстрым разгромом Франции. На этом был основан план начальника генерального штаба германских вооруженных сил фон Шлиффена. Знаменитый план Шлиффена. Значит, основные силы сосредоточены против Франции. Но поскольку германо-французская граница в Эльзасе и Лотарингии была укреплена хорошо с обеих сторон, удар нужно было нанести, по мнению германского генштаба, через нейтральную Бельгию, где французы не ожидали. Занять Париж, затем развернуть фронт на восток и прижать французскую армию к германской границе. Вот там, в Эльзасе и Лотарингии. Там ее окружить и уничтожить. На все это отводилось 6-8 недель. За это время, как Германия рассчитывала, Россия с ее гигантскими пространствами завершить мобилизацию не успеет. пока русских мужичков на лошадках привезут на, значит, по русским дорогам на железнодорожную станцию, пока их по железнодорожным транспортам привезут в места комплектования, там помоют в бане, значит, это самое, мундируют и вооружат, значит, пройдет очень много времени. За это время Франция будет разгромлена. А затем, вот по этим железным дорогам прекрасным немецким, да, где все там до минуты точно, да, армия будет переброшена на восток, и вот тогда мы в Польше с русскими разделаемся. И война будет выиграна. Вот такой был план. Что касается русского командования, конечно, Россия тоже готовилась к войне. Значит, у нас был план, был, имел два варианта. Это вариант Г, Германия, и вариант А, Австрия. Ну, ближе к началу войны за основу был взят вариант А. То есть основные военные усилия предполагалось сделать в Галиции. В Галиции, то есть против более слабой Австро-Венгрии, занять Галицию, где население сочувствовало, славянское население сочувствовало России, взять Львов, перевалить Карпаты, выйти на венгерскую равнину, взять Будапешт и развивать наступление на Вену. Вот такое. Значит, вспомогательный удар должен был наноситься по варианту Г, то есть Восточной Пруссии. Почему Восточной Пруссии не хотели наступать? Дело в том, что с конца 19 века Германия превратила Восточную Пруссию в плацдарм. Вот когда отношения с Россией начали портиться, да, середины примерно 70-х годов 19 века, вот начали превращать в плацдарм. Но, во-первых, был укреплен Кёнигсберг, столица. Это была крепость первого класса, два пояса фортов очень мощных. Они сохраняли свое значение до Второй мировой войны. И вы знаете, что единственная награда за взятие, кроме столиц, да, у нас за взятие Кёнигсберг. Других медалей нет. Хотя брали много городов, да? Так этого мало, этого мало. Вся Восточная Пруссия была превращена практически в один огромный военный лагерь. Значит, любой бюргерский дом, любой дом крестьянский, а немцы умеют строить, имел бетонированный подвал с окном на восток. Значит, это готовый дот. Поставь туда пулемет или орудие, если хочешь, пожалуйста, держи оборону. И так в любом населенном пункте. Поэтому Восточная Пруссия в ходе Второй мировой войны нам обошлась очень и очень дорого. Поэтому здесь наступать – это огромная кровь. Поэтому основное усилие, русский план предусматривал вот… Что касается французов, ну, они очень надеялись на русский, как они говорили, паровой каток. То есть гигантские русские, значит, силы вот эти вот самые, которые должны смять, значит, проклятых тевтонов. А, собственно, французы, это, значит, они рассчитывали наступление вот в Эльзасе и Лотарингии, соблюдая нейтралитет Бельгии, и в лучшем случае выход к Рейну. Выход к Рейну. Дальше они не мысли. Что касается англичан, у них усилия все на море были. То есть захват германских колоний. Вот такие планы были накануне войны. Но, как говорится, планы планами, а война пошла по несколько иному сценарию, об этом в следующий раз.